Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы весь некрошус в Балтийском доме и монография Максима Горелова «Датское и нормандское завоевание Англии в XI веке». Во второй части передачи к 50-летию Дмитрия Шагина, к 70-летию генерального директора Государственного исторического музея Александра Шкурко, а также о тех, кто помоложе, фестиваль студенческих фильмов в Москве. В Петербурге завершился фестиваль «Балтийский дом». В этом году он был целиком посвящен одному человеку и назывался «Весь некрошус». В программу вошли 7 спектаклей Вильнюсского театра «Мена Фортас» и видеопоказы тех постановок, которые давно сошли с репертуара. На фестиваль, как в старые добрые времена, съезжались люди из разных городов. У метро стояли студенты с плакатами «Куплю билет на некрошуса». Заметьте, именно на некрошуса, хотя фамилии режиссеров обыкновенно выпадают из поля зрительского внимания. Такой ажиотаж не редкость, если речь идет о спектаклях малой сцены. 100 человек легко собрать на что угодно. Но некрошус – один из последних в профессии, кто справляется с пространством любой величины, в том числе с огромной сценой театра «Балтийский дом». Зрительный зал здесь рассчитан на 1000 человек. При этом каждый вечер приходилось ставить во всех проходах дополнительные стулья, но и этого оказалось мало. Люди сидели на полу, а многие вовсе стояли. Получалось по 1500 зрителей на каждом представлении, и на времена года Данелайтиса, и на «Песне песней», и на «Гамлете», на «Макбете», на «Отелло», и на «Фаусте». Финальным аккордом служили получасовые овации, и ни один человек не выбегал из зала, чтобы первым сдать наушники, получить одежду в гардеробе и поспеть на метро. Между тем, спектакли некрошуса длятся по 4 часа. Обычно мы говорим, что если в афише фестиваля было хотя бы 2-3 приличных спектакля, его можно считать состоявшимся. Что тогда скажешь про фестиваль, который предложил нам 7 шедевров? Послушаем заведующую кафедрой истории и теории искусства Литовской академии музыки и театра, автор монографии о Беймонтесе Некрошусе Рамуню Марцинкевичетте.
Это был и в каком-то роде большой риск. Создавать фестиваль одного режиссера, хотя и хорошо известного России, но все-таки одного. Ведь современный зритель желает все нового, нового. И то, что один человек сумел притянуть такое количество зрителей, что в каждом спектакле полный зал, это, конечно, главное достижение этого фестиваля. А вообще идея проста и гениальна. Так что я лично этим горжусь, что я вот сегодня являюсь представителем того народа, которому приковано все внимание театральной публики Петербурга.
Впечатлениями о фестивале я прошу поделиться от Эрики Килидзе, театроведа и журналиста из Эстонии.
Самое главное впечатление от этого фестиваля, что так не бывает. На таких сложных спектаклях столько молодежи, такая тишина. Прямо слезы на глазах, не только у просвещенных театральных критиков, а у простых зрителей это все очень дорого стоит. Очень дорого стоит.
Все и критики, и зрители действительно со слезами на глазах все время говорили о том, как они благодарны авторам идеи, бессменным руководителям фестиваля Сергею Шубу и Марине Беляевой. Но наши герои считают, что сделали подарок самим себе, говорит директор Балтийского дома Сергей Шуб.
Я испытываю как человек огромную радость. Это подарок, который я сам себе сделал. Я очень люблю некрошуса. Я очень горжусь нашей дружбой. Горд, что я в какой-то степени облечен доверием этого человека. он начинает репетировать «Идиота». И вот мы вот договорились, что мы опять будем ко-продюсерами и выпускаться спектакль на фестивале «Балтийский дом» в 2008 году. Так называемая мировая премьера состоится здесь, в Петербурге.
Теперь послушаем художественного директора фестиваля Марину Беляеву.
Первый раз я увидела спектакль «Нетрушица» в 1983 году. Это был для меня несчастливый год, потому что я потеряла человека, который фактически привел меня в эту профессию, ушел из жизни Геннадий Михайлович Парков, и мне казалось, что на этом все лично для меня и с театром закончилось. Когда я увидела спектакль «Нетрушица», это был первый режиссер, который, наверное, в какой-то степени он вернул меня в профессию. Я думаю, что сегодня это практически единственный режиссер, который может собрать фестиваль.
О всех спектаклях Эймундаса Некрошуса я уже рассказывала в театральных выпусках «Поверх барьеров» и могла бы начать все с изного, не повторяясь, потому что театральные сочинения Некрошуса как великие книги, сколько ни читай, все как в первый раз. Стиль Некрошуса в Литве называют метафорическим реализмом, и определения точнее не подберешь. Образы его спектаклей рождаются всегда из текста и обращены к чувственной, физической памяти любого из нас, но по ходу развития действия они превращаются в символы. Спектакли Некрошуса переполнены играми. Здесь играют в салки, догонялки, лепят куличи из песка, рассматривают мир сквозь осколки стекла, пускают солнечных зайчиков, приспосабливают горлышко бутылки под музыкальный инструмент. И даже сама режиссура напоминает старую игру. Помните, когда один человек должен показать загаданное слово так, чтобы остальные поняли, какое именно слово он имел в виду? Приведу пример из спектакля. Отелло, как известно, флотоводец. И вот актер тащит на канатах через всю сцену много-много небольших деревянных корабликов. В прямом смысле он ведет за собой флот. В общем, Эймундас Некрошус – строитель театра, мыслитель, живописец, поэт, создатель грандиозных миров, автор трагических спектаклей, в которых люди общаются не только друг с другом, но и с богами. Он гениальный переводчик литературных текстов на язык сцены и великий знаток человеческой психологии. Но вот не мастер он разговорного жанра. Однако весь фестиваль Некрошус пребывал в прекрасном расположении духа и даже соглашался на интервью, чем было бы странно не воспользоваться. Все спектакли Эймундаса Некрошуса, начиная с «Маленьких трагедий», впервые приезжали в Россию именно на Балтийский дом. И я начинаю разговор с режиссером с вопроса, почему он так верен этому фестивалю.
Самая главная прелесть это люди есть. Руководство фестиваля, знакомые. Во-вторых, конечно, город. И третье, конечно, прекрасная сцена.
Напомню, что за 10 дней в Петербурге показали 7 спектаклей. А сколько театр Мена Форта сыграет в Вильнюсе?
Мало очень. Ну, не больше каких-то 8, или то меньше. Ой, год. Остальное время мы или работаем, никуда не едем, или находимся за границей. Мы вынуждены участвовать в фестивалях, гастролях, потому что это содержит нашу компанию. А так, если не было гастролей, так через 2-3 месяца банкрот.
Возникает ли когда-нибудь искушение возобновить в репертуаре театра старые спектакли, восстановить их?
Ну нет. Вот и, это и прелесть театра, что ушел и ушел. Мы стареем, и спектакли стареют, и это такое натуральное развитие, что я никогда не жалею, что уходит спектакль.
А кто вообще может стать артистом театра Мена Фортас?
Сейчас молодые с университета, филологическим образованием, оба молодые пишут, надеюсь, писателями станут. Ну, немножко театром увлекаются. Может, не станет их профессией, это не обязательно, но и не помешает им.
Должен ли, с точки зрения Некрошуса, актер быть самостоятельной личностью или вполне довольно хорошей профессиональной выучки?
Должен иметь индивидуальные свойства, которые ценны, они сами собой. Это научиться актерскому мастерству, это талантливому человеку очень быстро. Талантливому человеку очень мало надо. Толкнуть, и он пойдет. И, конечно, нужна вера этого человека. И так везде, наверное, не только в театре.
А важно ли сохранять в театре теплые, дружеские, человеческие отношения?
Конечно, это отношения человеческие во время репетициях и так далее, это очень важно. Но я стараюсь не вмешиваться. Даже каких-то фактов даже не знаю. Потом через несколько лет только узнаю. Искусственно не стараюсь создавать климат. Конечно, словами можно говорить. говорит, что будем жить как семья. Но на самом деле это совсем по-другому все происходит.
Известны разные модели отношений режиссеров со своими актерами вне репетиции. Одни держат дистанцию, обращаются к артистам на «вы», того же требуют, естественно, взамен. А другие с ними на коротке вместе водку пьют. А в каких отношениях со своими актерами не крошус?
Молодость, и водку пили, и все было. Но сейчас, когда уже пришло поколение помоложе, так и неудобно уже сесть с ними. Немножко дистанции везде нужна, вежливая такая дистанция.
Есть ли на белом свете люди, которых Эймунтус Некрошус считает своими учениками?
Специально я не учу. Если талантливый человек, он кусочек, краешка увидел, он поймет. А когда начинаешь учить, это сначала воспринимается, это потом становится как сопротивление большое. Не хочу учить, нет у меня такой потребности.
Вот в Москве и Петербурге очень много соблазнов для молодых актеров. Только появится способный человек, его хватит и в телесериалы. А коготок увяз, известно, все птички пропасть. В Литве иначе или все то же самое?
Конечно, в России это такой масштаб, а у нас то же самое, только как на ладони все происходит. И те же самые проблемы. Я не ругаю актеров, которые на телевидении и театре. Как-то одеться надо. А как прожить? Такое время заставляет иметь по несколько работ. И, конечно, единицы есть, которые отказываются. Но я оправдываю этих людей. Не все в театре. Вот. Есть семья, есть родственники, есть. Им надо помогать. Легко сказать, что не бегайте. Но...
Для своего театра Некрошус всегда выбирает тексты великих драматургов и писателей, ну, будь то Чехов или Шекспир, или Гёте, и этот список можно продолжать. А вот что из недавно написанных книг привлекало его внимание?
Много книг хороших. Последний читал сейчас Павел Сынаев. «Похороните меня за плинтусом». Прекрасно. Так обрадовался, что молодой, он режиссер. Молодец, тепло стало. Ну, он такой дает стимул для других писателей, что все-таки надо верить, что есть прекрасная литература и без физиологии.
Павел Санаев действительно молодой режиссер и российский литератор. А как оценивает Некрошус ситуацию в литовской литературе? Когда-то мы много читали литовских поэтов, там была очень мощная поэтическая школа, а теперь мы разобщены, информации мало.
Наверное, она и осталась. Как были мощные писатели, особенно поэты, и проза есть. Но, к сожалению, наш голос настолько слабый, что ни Германия, ни Польша, ни Россия они почти никогда не услышат, потому что выпускается там 500 тираж.
К Некрошусу, благодаря усердию московских театральных критиков, давно приклеился ярлык «сумрачный литовский гений». Я не прошу режиссера комментировать слово «гений». Мне интересна его реакция на эпитет «сумрачный».
Ну, что я поделаю? Ну, у меня такая физиономия. Ну, у меня какой-то полглаза коричневое с пятном. Ну что поделать? Ну, я не могу научиться искусственных взглядов или улыбки.
А то есть вы думаете, что они имеют в виду просто ваш образ, а не ваши спектакли?
Ну тут тоже это дурной у меня и почерк. Так значит, и сценический почерк тоже. Надо все спокойно воспринимать.
Верит ли человек с мрачной внешностью и корявым сценическим почерком в волшебную силу искусства, в то, что оно может хоть как-то влиять на людей?
Вряд ли. Задумывается человек после... Быстро рассеивается. Хотелось думать, но это никогда не было этого. Все-таки, как цивилизация наша, уже можно делать выводы. Не повлияло ни чуть-чуть. Надо знать реальность, наверное.
Я переспрашиваю, зачем же тогда все мы этим самым искусством занимаемся?
Могу не заниматься. Такой особенной потребности у меня нет. Заниматься искусством или как-то быть фанатиком театра. У меня дистанция есть к своей профессии. И стараюсь ее сохранить, чтобы расставание не было горькой с театром. Все равно она придет или так, в такой форме, или такой.
Совершенно расстроенная, я задаю последний вопрос Эймунтусу Некрошусу. А что же вы будете делать, если уйдете из театра?
Ну, пробовал жить, ну, жизнь подсказала бы.
Вначале я говорила, что фестиваль был посвящен одному человеку, но это неверно. В создании спектаклей принимают участие разные, исключительно талантливые люди. Художники Надежда Гультяева и Мариус Некрошус, композитор Фаустус Латенос, все актеры театра Менафортас, от великого Владаса Богдонуса до совсем молоденькой Эльжбеты Латинайте. Весь Некрошус сейчас – это весь театр Менафортас. И, пользуясь возможностью, я еще раз хочу поблагодарить их за то, что на их спектаклях я была счастлива, и не только как профессионал, как человек, что более важно. Напоминаю, что в эфире «Российский час поверх барьеров», и у микрофона Марина Тимашева. Монография Максима Горелова «Датской нормы».